Важное решение страшилы. С помощью профилактических и лечебных мер, предпринятых страшилой и его штабом, куда отныне вошли и дважды орденоносные доктора Борель и Робель, с глазными заболеваниями людей более или менее удавалось бороться. Плохо почувствовали себя звери и птицы. Люди предохранили их легкие от ядовитого тумана, пустив в ход листья рафалоу. Но очков на всех невозможно было напастись. Да и очки пришлось бы делать самых всевозможных форм и размеров. По птичьей эстафете всем зверям и птицам был преподан единственный совет, который они могли выполнить. Поменьше держать глаза открытыми. Жизнь на полях и в лесах почти замерла. Еще травоядные животные кое-как выходили из положения, траву можно щипать и зажмурить, а хищники, которым для погони за добычей не обойтись без верного и зоркого глаза, валились с ног от истощения. Птицы, питающиеся насекомыми, мухоловки, стрижи, щеглы, кукушки, мрачно нахохлясь, сидели на ветках. И только неугомонные дятлы, закрыв глаза, долбили кору деревьев, оживляя лес своим звонким стуком. И в эти трудные для страны дни начали наблюдаться тревожные явления, на которые вначале обратили внимание только наиболее проницательные люди. Желтый туман покрывал волшебную страну более 3 недель. Уже говорилось о том, что солнце на небе представлялось тускло-багровым кругом, и лучи его потеряли силу. Едва пробиваясь сквозь туман, они не могли давать былого тепла, и это сказывалось с каждым днем все сильнее. Колосья на хлебных полях не поднимались и хирели, во фруктовых рощах плоды не наливались соком, они висели на ветках сморщенные, тощие. Страну ждал такой неурожай, какого не бывало в течение тысячелетий. Конечно, один неурожай еще можно пережить за счет накопленных запасов. Но что станется с животными и птицами? И ведь за этим неурожаем никогда не придет новая весна. Волшебная страна шла навстречу гибели. Злая Арахна нанесла ей смертельный удар. В изумрудный город прибыли дорогие гости из фиолетовой страны. Железный дровосек, то и дело смазывающий челюсти и суставы из золотой масленки, и механик Лестар с помощниками. Отряд дуболомов принес несколько охапок бамбуковых труб, изготовленных мигунами. Когда-то Лестар слышал от одного моряка Чарли Блека, как устраивается паровое отопление, и теперь решил подготовить дворец Страшилы к предстоящим холодам. Лестар доложил, что в фиолетовой стране тоже начато производство очков с наглазниками. Это было сделано после того, как от Страшилы явился специальный курьер с 3 парами очков для образца. Работа шла полным ходом. За нее взялись искусные мастера, которых так много среди мигунов. Лестар сообщил и о том, что воздух в фиолетовом дворце и жилищах мигунов ежедневно очищается по способу урфина джуса. Это очень помогает в борьбе с желтым туманом. Страшила и его штаб порадовались этим известием. Через несколько дней, хромая после долгой дороги, пришел смелый лев. Неудержимо кашляя и щуря воспаленные глаза, он сообщил, что благополучно переправил свою семью и подданных в Розовую страну под покровительство доброй Стеллы. Сам же он решил отправиться в изумрудный город для того, чтобы проверить дошедшие до него смутные слухи о бедствии, свалившемся на волшебную страну и вызванном кознями злой волшебницы. Доктора Робель и Борель тотчас занялись лечением царя зверей. После того, как они устроили ему продувание легких и несколько раз пустили в глаза капли, льву стало гораздо легче. Но с забинтованными лапами, с зелеными фильтрами на ноздрях и в огромных очках он утратил свой царственный вид и насмешил этим страшилу. Когда доктора закончили свои процедуры и оставили льва в покое, он сказал: «А у нас шел снег». Так называла его кухарка Фрегоза, а она слышала это слово от Телли, когда та рассказывала ей про Канзас. «Что такое снег?» — спросил Фарамант. Вопрос был неудивителен. В волшебной стране уже несколько тысячелетий царило вечное лето. Лев разъяснил: «Снег — это мягкие белые хлопья, которые летят с неба. Они походят на тополевый пух, но холодные. Впрочем, они тают, когда падают на звериную шкуру или на землю, и из них получаются капельки воды». В разговор вступила ворона. Она сказала: «Когда я летала над кругосветными горами, отыскивая там путь для Элли и великана из-за гор, я видела очень много снега. Он действительно белый, но совсем не такой мягкий, как говорит лев. Снег лежит на горных склонах и такой твердый, что человек ходит по нему, не проваливаясь». Все невольно обратились к окну, чтобы посмотреть на сияющие снежные вершины, которые хорошо видны были из города в безоблачную погоду. Но, увы, все заслоняла мутная мгла. Кагикар продолжала: «Элли и мне рассказывала, что у них в большом мире раз в году наступает время, когда сверху сыплется очень много снега и приходит холода. Люди говорят, наступила зима. Зимой вода от холода становится твердой, и ее зовут льдом. Но люди легко переносят зиму, потому что у них есть теплые жилища и теплая одежда». Страшила вдруг встрепенулся и, приложив палец ко лбу, забормотал: «Одежда, жилище». Все смотрели на правителя в недоумении, а он, велев молчать, сказал: «Буду думать». Голова Страшилы раздулась до чудовищных размеров, из нее высунулись ржавые булавки и иголки. Как видно, и на них подействовал ядовитый туман. Воспользовавшись удобным случаем, дровосек смазал их маслом. Долго продолжалось раздумье Страшилы, которое никто не смел нарушить. И вот правитель торжественно объявил: «Мы должны вызвать сюда Энни и Тима». Потом он начал подробно развивать свою мысль. Люди из-за гор принесли волшебной стране много пользы. Кто построил изумрудный город? Гудвин. Правда, он оказался не волшебником. И однако своим высоким положением все мы, и дровосек, и лев, и я, обязаны ему. А Элли? Сколько она сделала нам добра? Она уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Она и ее дядя-великан из-за гор помогли нам победить деревянных солдат Урфина Джуса. Элли вывела подземных рудокопов из пещеры и освободила их от власти жестоких королей. Да что там говорить об Элли? Мы все знаем. Мы знаем ее подвиги. Я лучше напомню вам, как Энни и Тим обеспечили нам мир с воинственными маранами и окончательно низвергли власть коварного Урфина. Страшила перевел дух после долгой речи и устало закончил. Вот почему я повторяю, подчеркиваю и резюмирую. Только Энни и Тим принесут спасение волшебной стране. Они научат нас строить теплые жилища и шить зимнюю одежду. И, может быть, они даже сумеют победить злую Арахну. Бурные крики одобрения заглушили последние слова правителя. Все члены Большого Совета были так уверены в могуществе людей из-за гор, что им уже казалось, будто все опасности миновали. Оставалось только придумать, как подать весть Энни и Тиму и как доставить их в волшебную страну. Вопрос был серьезный, все погрузились в размышления. После долгого молчания голос подал Ружеро. «Друзья», — сказал он, — «у нас имеется только один выход из положения. Мы должны послать за ребятами дракона Ойхо. Он уже отвозил в Канзас Элли и Фреда, дорогу знает, и мы можем всецело положиться на его верность и сообразительность». Трудно было что-нибудь возразить против такого дельного предложения. Все проголосовали «за» и перешли к обсуждению подробностей. Что лучше, послать письмо или гонца? Письмо написать недолго, но в нем не расскажешь всего, что нужно. Да и кроме того, буквы на бумаге не имеют такой силы убедительности, как живая речь. Страшила поглядел на Каги-Кар. Та поняла этот взгляд и покачала головой. «Друг мой, я отправилась бы с удовольствием, но ты забыл, что за пределами волшебной страны я теряю дар людской речи. Какая польза от бессловесного гонца? Надо послать человека». Были выдвинуты две кандидатуры — Фараманта или Стар. Обоих кандидатов знала Энни. Оба умели и любили поговорить. Но механик был нужнее в изумрудном городе, ведь он собирался устанавливать центральное отопление во дворце. «Поедет Фарамант», — был общий голос. Страж ворот не стал отказываться. Ему страшноватым казалось такое далекое путешествие, да еще по воздуху, на спине дракона. И в то же время заманчиво было увидеть большой мир, единственному из десятков тысяч жителей волшебной страны. Времени терять не приходилось. Каждый лишний день приближал наступление зимы, этого незнакомого и страшного явления природы, впервые за долгие века грозившего волшебной стране. Ойхо, как и другие драконы, скрывался от желтого тумана в пещере. Было бы бессмыслицей вызывать его в изумрудный город. Это отнимет несколько драгоценных дней. Но и Фарамант прошагает слишком долго на своих коротеньких ножках, если пойдет в голубую страну пешком. Листар и его помощники быстро соорудили легонькие носилки, а носильщиками назначили двух деревянных курьеров. Быстроногие, неутомимые, они часов за 40 доставят Фараманта в пещеру, а там рудокопы, повинуясь письменному приказу правителя Ружера, снарядят маленького человека в дальнейший путь. В самый последний момент ворона Кагикар решила сопровождать Фараманта, и против этого никто не возражал. Все-таки вдвоем ехать веселее, а легонькая Кагикар не отяготит ни курьеров, ни могучего дракона. И вот деревянные курьеры быстрым упругим шагом понесли удобно устроившегося на носилках Фараманта. Впереди бежал третий деревянный курьер и непрерывно кричал: «Дорогу, дорогу!» В те дни не так-то легко было продвигаться по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Ее запрудили бесчисленные стада животных, собиравшихся искать убежище в пещере. Они не знали, впустят ли их туда люди, но слышали, что там, в подземелье, никогда не бывает холодов. По дороге шли зайцы, еноты и кролики. Антилопы поднимали над толпой свои гордые головы, тяжело ступали бизоны и лоси. Тигры, рыси, гиены, волки и лисы пробирались по обочинам дороги. У хищников был свой расчет. Они знали, что их в пещеру не пустят, и думали пробраться в страну доброй феи Велины, где по-прежнему стояло лето. Слух об этом разнесли птицы. Сами-то птицы давно уже нашли спасение от морозов во владениях Стеллы, Велины и Арахны. Злая волшебница бесилась, видя, как ее леса и луга с каждым днем все гуще заселялись зверями и птицами из областей, охваченных туманом. Но она ничего не могла поделать с непрошенными гостями. Уж очень их набиралось много. Арахну страшно злило и сопротивление людей. Оно продолжалось слишком долго, а ведь она рассчитывала на скорую победу. Желтый туман делал свое губительное дело, разъедал легкие людей и животных, заставлял слезиться глаза, ослаблял зрение. Но эти хитрые люди нашли хитрые средства для борьбы с бедой. Они дышали отравленным воздухом сквозь листья рафалоу, и ядовитые капельки не проникали к ним в грудь. Они защищали глаза очками с плотными наглазниками, и туман оседал на стеклах. Они очищали воздух в своих жилищах по способу Урфина Джуса, того самого Джуса, который отказался служить ей, могучей Арахне, а вместо этого навредил ей в осуществлении ее планов. По дорогам, хоть они были скрыты туманной пеленой, люди ходили почти с прежней скоростью. Через каждые 20-30 шагов стояли столбы с указателями, где было написано, какой путь куда ведет. Да, подчинить себе людей оказалось не так-то просто.